Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 125, статья «Вся Тора — это одно святое имя». Вопросы можно задавать на интернет-сайте КАП-ТВ, там же можно скачать материал. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, первый том, страница 125, статья «Вся Тора — это одно святое имя». Сказано в книге «Зоар», говорит Раби Ицхак, «Вся Тора является одним святым именем Творца, и с помощью Торы создан мир». И также имена Творца. С помощью Торы создан человек, как сказано, «Сделаем человека, кли его работы». И также еще там сказано, что благодаря Торе создан человек. Как написано, сказал Творец, «Сделаем человека». «Сделаем во множественном числе». И говорит, «Ты и я, мы поместим его в мир». Раби Хия сказал, «Вся письменная Тора — это Зеранпин, а устная Тора — это Малхут, и они поместят человека в мир». Отсюда мы видим три момента. Первое. Вся Тора — это одно святое имя. Второе. Мир создан с помощью Торы. Третье. Человек сотворен с помощью Торы. Известно объяснение мудрецов и Берешит, то, что относится к Торе, которое называется «Решит начало», и к Исраэлю, который также называется «Решит начало», миры были созданы с целью насладить творение, то есть для душ, чтобы души получили благо и наслаждение. Также со стороны Творца. Это отдача, чего же недостает творением, чтобы получили. И мы изучали, что для того, чтобы было подобие по свойствам, творения должны постичь кли, который называется желание отдавать. И поскольку желание отдавать не является со стороны природы, поэтому необходимо что-то, что дало бы ему эту силу, которая называется «желание отдавать». И это силу, которую нижний получает, чтобы был способен отдавать, это все с помощью Торы, потому что свет в ней возвращает к источнику. Получается в соответствии с этим, так как в начале это Израиль, также необходимы и Тора, чтобы могли получить уготовленные благо и наслаждение. Поэтому и Тора называется «решит» началом, потому что одно без другого не существует. Известно выражение «Зоар» — «Тора, Исраэль и Творец» — это одно целое. И получается, что если Исраэль прикладывает усилия в Торе с помощью этого, они постигают свойства Творца, то есть имена Творца. Получается, что есть тут два аспекта в Торе. Первое — свет Торы, который приходит, чтобы вернуть человека к источнику. Это исправление келим. И второе — постичь свет Торы, что является святыми именами Творца и называется раскрытие божественности Творца творением в этом мире. И в соответствии с этим получается, что когда мы изучаем Тору, надо помнить эти два аспекта. Первое. Притягивать свет, исправление, которое создаст нас, отдающий келим. А без света Торы невозможно достичь этих келим. И при этом, какую награду человек ожидает за изучение Торы? Все его желания направлены на получение этого кли, который называется кли отдачи. И именно как раз после того, как человек начал работу по отдаче и уже приложил много усилий, чтобы мог делать действия только с намерением ради отдачи, Только тогда он по-настоящему узнает, что желание получать, которое заложено в него природой, невозможно отменить. И тогда он начинает понимать, что он нуждается в милосердии Творца, и что только Творец может помочь ему удостоиться отдающего кли. И эта помощь приходит в виде света Торы. И поэтому нужно всегда обращать внимание во время учебы, в чем же моя цель при изучении Торы, то есть что я должен требовать от изучения Торы. И тогда ему говорят, что для начала нужно просить келим, то есть чтобы появились у него келим отдачи, то, что дает ему подобие по свойствам. Из-за этого убирается скрытие и сокращение, то, что сделано относительно творений. И в этом мире он начинает ощущать святость, начинает чувствовать вкус в работе Творца. И тогда он может быть в радости, потому что святость порождает радость. И там светит свет наслаждения творением. При этом, если он еще не решил, что надо всегда идти путем отдачи, так как это сказали мудрецы, чтобы все твои действовали, все твои действия были ради Творца. Это называется подготовка келим, чтобы были готовы получить высшее наполнение. И он хочет, что с помощью учебы удостоился отдающих келим. Как сказали мудрецы, свет в Торе возвращает к источнику.
До этого места ясно? Да? Нет вопросов. Прекрасно. Что мы, по сути дела, много говорили об этом.
А после того, как удостоился отдающих келим, он выходит на уровень, который называется постижение Торы. Это с точки зрения и имен Творца. То, что называется в Зоре, Тора, Творец и Израиль — это одно целое. Теперь можно понять то, что написано там в Зоре еще во втором пункте. С помощью Торы создан человек. И тут надо понять, какая есть связь между Торой и человеком, чтобы можно было сказать, что человек создан Торой. И прежде всего надо понять сказанное мудрецами. Раби Шимон бар Йохай говорил, что Израиль называется Адам.
И
вы моя паства, вы мое стадо, вы человек. А язычники, идолопоклонники не называются Адамом. И тут надо понять, что это такое за свойство человек. Это и так, что идолопоклонники не могут называться именем человек. И мудрецы говорят о том, что есть такое выражение. Самое важное — бойся Творца, выполняй его заповеди, так как в этом весь человек. И что же это значит, что в этом весь человек? Сказал Раби Элиэзер, сказал Творец, что весь мир создан только для этого. И получается, что человек — это тот, у кого есть трепет перед Творцом. Но так как человек создан со злым началом, который отдаляет его от трепета перед Творцом, то какой можно дать совет, и чтобы можно было сказать, что с помощью этого он удостоится трепета перед Творцом? На это есть ответ, что с помощью Торы он может победить злое начало, как и сказали мудрецы, сотворил я злое начало, сотворил я Тору в приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику. И в соответствии с этим можно прокомментировать, объяснить, что человек создан с помощью Торы. То есть причина, почему может возникнуть свойство человека, это именно с помощью Торы. И это означает, что Торой сотворен человек. И таким же образом можно объяснить то, что написано в Зоре, с помощью Торы создан мир. Ведь это тоже трудно понять, какая связь существует между Торой, этой вещь духовная, и Тора называется именами Творца. И как от этого исходит материальный мир. И из вышесказанного, то, что говорится, что мир создан, имеется в виду весь мир в целом, имеется в виду мир, в котором находятся души, где цель творения была насладить творение. Души, чтобы творения получили благо и наслаждение. И поскольку сотворение мира имеется в виду желание получать, и для того, чтобы было подобие свойств между ветвью и корнем, как известно, было сокращение, что означает скрытие, чтобы не был раскрыт высший свет. И это то, что является благом и наслаждением. А если так, то как может существовать мир так, чтобы они могли получать и не умереть, по примеру, как это было при разбиении келим, когда они разбились и умерли по причине того, что не могли настроиться на отдачу? Но с помощью Торы, свет, который возвращает к источнику, получили отдающие келим. И в эти килим можно получать высшее наслаждение, и все это осуществится потому, что они смогут получать ради отдачи. И это и объяснение того, что Торой сотворен мир, что сотворение мира, то, что было по причине насладить творение, это было сразу же с намерением ради Творца, и это с помощью Торы. Из всего этого следует, что мы всегда должны смотреть на цель, которая является наслаждением творений. И если злое начало приходит к человеку и задает все вопросы фараона, не надо его отталкивать как что-то пустое. Но сейчас надо сказать, с твоими вопросами я теперь могу начать работу на отдачу. То есть не говорить по поводу вопросов злого начала, что это приходит к нему для того, чтобы опустить его с его уровня. Наоборот, предоставить ему сейчас место работы, что с помощью этого он будет подниматься по ступеням совершенства. То есть все преодоление в работе называется движением в работе Творца, потому что копейки к копейке складываются в большую сумму, потому что все преодоления складываются в определенную меру, то, что необходимо, и станет кли получением наполнения. А преодоление означает, что берут часть получающего кли и вводят его в отдающие кли. Это, по примеру, экрана, который нужно создать на авиют. И получается, что если нет у него желания получать, не на что делать экран. Поэтому, когда злое начало приносит ему чужие мысли, это как раз время взять эти мысли и поднять их выше знания. И это человек может делать со всем, к чему стремится его душа. И чтобы не говорил, что получил сейчас отвращение к работе, а должен сказать, что свыше дали ему желания и мысли для того, чтобы он мог ввести их в святость. И получается, что наоборот, его приближают сверху, и поэтому ему послана работа. И об этом сказано: прямые пути Творца, праведники пройдут по ним, а грешники потерпят неудачу. То есть, если человек удостоится, он с помощью этого получает подъем. А если нет, то получает падение духовное. И порядок падения постепенно. Каждый имеет собственный порядок. И обычно человек забывает о работе. То есть вообще забывает, что есть работа, что нужно стремиться к слиянию с Творцом. А вместо этого вся энергия, которая у него была, уходит на материальные вещи. То есть теперь он находит больше вкуса в вещах материальных. То есть тогда, когда у человека была связь с работой на Творца, он немножко отдалился от вещей материальных. Это значит, что он не считал материальные вещи чем-то значимым, чтобы с ними считаться. Но тогда, когда начал отдаляться от работы ради Творца, то любая материальная вещь, то, что раньше было неважным, приобретает определенную важность и настолько, что даже самая мелочь становится большим препятствием и создает это препятствие посреди пути, и он уже не может двигаться вперед. А иногда, во время падения, которое человек получает, он вдруг вспоминает, что есть такое духовная работа. И тогда, когда вспоминает об этом, он начинает печалиться, и эта печаль ведет к тому, что он хочет только спать, что означает, что он хочет убрать себя из ситуации, в которой он находится, и думает, что с помощью сна он забудет обо всех своих состояниях. А иногда он приходит вообще в отчаяние и говорит: «Я не вижу у себя никакого продвижения». Наоборот, то есть сколько бы я ни вкладывал сил, и я должен был бы продвинуться чуть-чуть в соответствии с теми силами, что я вложил, чтобы добиться чего-то в духовном, и я вижу, что каждый раз я иду назад. И, конечно же, работа таким образом, то есть работа на отдачу, это не для меня, потому что я к этому не готов и не способен. И обычно говорят, потому что я слабохарактерный, и нет у меня сил, чтобы я мог справиться со своими желаниями. А иногда он становится еще умнее и говорит: «Вообще, я не вижу, кто такой, есть кто-то вообще, чтобы удостоился чего-то в духовном». И тогда после всех споров, которые есть у него с телом, а тело дает ему понять, как он говорит так справедливо, на все 100%, и это приводит его к состоянию, когда он хочет сбежать с поля боя и снова войти в материальный мир, как и все. И не будет умнее, чем все остальные, а идти по руслу общей такой жизни. И главное, что он уверен, что то, что он решил, иначе и быть не может. И что же делает Творец? После того, как человек уже забыл все, вдруг он получает какое-то пробуждение от Творца, и снова в его сердце возникает стремление к духовному, и снова он начинает работать с упорством и работает так, с уверенностью, что, конечно же, удостоится сближения с Творцом. И забывает все те решения, которые он сделал в таком точном расчете, в здравом разуме, когда он уже вообще в свое время и раскаялся обо всем, когда его сердце сожалело о том, что то, что вошло в начало, это все упало в грязь. И это называлось работой на отдачу. И он был уверен, что его расчет на все 100% правильный. Но пробуждение свыше, которое он получил сейчас, позволяет ему забыть все. И смысл в том, что таков порядок настоящей работы, когда хотят показать свыше, что человек — это ничто со всем его разумом. Но если будет просить у Творца, чтобы тот помог ему, и это если будет по-настоящему, то есть человек четко знает, что нет никакой возможности, чтобы он смог сам выйти из состояния, в котором он находится, под властью любви к себе, то, что называется египетским изгнанием. И это действует как в разуме, так и в сердце. Но если человек только говорит, но не чувствует на все 100%, что он не может помочь себе ни в чем, что Творец к нему, тогда не происходит сближение. И тогда он возвращается, не дай Бог, как было раньше. Снова приходит к нему мысли и желания от сердца, снова начинают, и снова начинаются предыдущие споры, и снова он приходит в эти состояния, и снова решает, что надо уходить, и снова приходит к такому решению. И снова потом приходит к нему свыше какое-то пробуждение. Это называется зовом, когда зовут его и хотят снова приблизить его к Творцу. И если тогда он не старается предоставленные ему возможности, тогда снова возвращается, не дай Бог, тот самый порядок, который был до этого состояния. И так мы нашли в Зоре то, что называется «далеко-далеко от места, где добывает жемчуг». То есть что значит «копи»? И говорит, те, кто не прилепляются полностью, и те, кто не в ладу с этим, продает их и передает их другим народам. И как говорится, оставили народ, сыны Израиля, Творца, и продали им Исре. И все далеки так от великих, высших, драгоценных камней, что являются тайной внутренней части Торы. Так что не имели к этому никакого отношения. И как написано, далеки от драгоценных камней. Копих. И поэтому не надо бояться того, что тело показывает человеку какие-то черные цвета. Наоборот, надо укрепиться выше разума и не слушать советы тела, то, что оно рассказывает нам о необходимости отойти от святости. Но надо усиливаться в настоящей молитве и спастись из-под египетского изгнания и удостоиться освобождения.
המלצה של רבש בכל מיני רבדים במאמר
советы Рабаша во всей статье вообще не относиться к тому, что происходит в моих келим, но к кому-то другому, к другой группе, к кому-то вообще другому. И у меня возникает вопрос, как это делать? Как я всегда могу отменить себя и дать другим вообще измерять мое состояние?
Это я не понимаю. Откуда ты это взял?
Но даже статья этим кончается, что надо укрепляться выше знания, не слушать совета тела.
Хорошо, но какое измерение он тут тебе дает, ты говоришь?
Слабость моя, слаб ли я или печален я, и как правильно ли я отношусь ко всему, но если я хочу идти спать, идти ли спать, и если группа велика в моих глазах, и я вижу это, правильно ли это все. То есть любое состояние, в котором я нахожусь, проверять, измеряю ли я. Мои измерительные инструменты недостаточно хороши, использую измерительным инструментом других.
У тебя нет измерительных инструментов ни своих, ни внешних. Ты должен идти выше знаний, и все. Пока ты не входишь на ступени лестницы, еще и не в начале лестницы, как родился и малый ребенок, ты ничего не можешь сказать о своем состоянии. Все нужно принимать это высшее знание. Высшее знание называется слияние с высшим. Как ребенок, если он прилепился к высшему благодаря природе, это гарантирует ему, что он вырастет. Вот и все. Это неправильно то, что ты сказал. Ничто не измеряется, измерить невозможно. Тот, кто хочет померить, это не, ему не удастся, потому что нет измерения. Да, Неси.
Раб, я бы хотел прояснить тему трепета. Трепет — это состояние, к которому надо прийти. И это действительно в ощущениях, прежде чем получение Торы. Так вот, если не будет трепета, так ничего и не будет. И вопрос на самом деле. Действительно ли это зависит от самого человека или зависит от его десятки, от его группы? Когда он не приходит к этому, и человек, скажем, который сидит здесь несколько лет, но я тоже еще не достиг трепета. Это то место, где... Ну, то есть ему нет места в этом группе, в этом обществе.
Есть ему место или нет места, то есть от человека. Есть только одно правило. Если человек не разрушает, то есть пришел, чтобы выступать против методики, разрушать той методики, которая должна тут вести нас, если он на практике не против этого, ослабляет товарищей, портит окружение, может сидеть и не делать ничего. Может быть, действительно это займет у него много лет. Чтобы услышать то, что другие слышат. Это ни о чем не говорит. Это может быть просто у него это такое разбиение, душа такого типа. И поэтому мы не судим его.
Мы
не говорим, что он лишний. Есть процесс, который каждый должен пройти согласно своему личному корню души. Человек, который вкладывает, насколько возможно, приходит на урок и сидит, не очень слышит, может быть, даже из-за недостатка языка, или у него есть язык, но он не понимает, еще не обрел другого внутреннего языка. Мы его держим, оставляем, потому что он участвует, насколько способен. Ты не можешь требовать у него больше этого.
И в чем же роль группы здесь? У группы есть роль?
Да, роль группы в том, что группа дает каждому возможность вырасти согласно корню его души. Вот и все. И пробуждает людей, и собирается, насколько может, и проводит через себя свет, возвращающий к источнику, к каждому участнику, который включается в нее. Группа — это шхина. Если мы приходим к единству между нами, мы тем самым строим Малхута Цилута, шхину. Вот и все. И тогда зависит от этой Малхут, которую мы строим, зависит от ее величины, силы, то есть над какими желаниями мы поднимаемся, чтобы построить ее, насколько мы стремимся к ней, к этому объединению. Мы просто строим тогда шхину, и в ней, если мы построили ее, достигли какого-то объединения между собой в каком-то виде, раскрывается Творец. В следующее мгновение форма изменяется, потому что наши желания меняются все время, решимот все время поднимаются и реализуются другие в нас. Мы всякий раз соединяемся по-другому. И шхина, то есть соединение между нами, изменяется, и Творец, который раскрывается, изменяется. И так мы раскрываем новые формы.
Но тут вот достичь уровня трепета, это достичь вместе, быть группой в трепете.
Никогда не бывает вместе, что все похожи, все равны, все Все как один. Мы соединяем вместе каждый свою суть, потенциал, свою силу. Мы никогда не равны между собой.
Но вот та самая шхина.
Шхина — это соединение всех наших сил в единство.
Когда каждый вкладывает свою часть,
в чем-то да,
но не каждый обязательно придет к уровню трепета. То есть не обязан, или часть придут, часть на определенных этапах.
Да.
У каждого свой процесс.
Конечно.
Спасибо.
Как в нашем мире есть маленькие дети, те, которые еще вообще не родились, и маленькие, большие, пары, и неженатые, незамужние, разные такие формы, это как проекция, форма в шхине, только там все души, даже соединенные, между ними есть очень большая разница. Да. Это как в стоянии у горы Синай. Изначально уже говорят тебе, женщины, дети, старики, старухи, разные мужчины от 20 до 60 лет, и меньше 20, и больше 60. Есть разные. Главное, чтобы каждый добавлял, насколько может. Только чтобы не был против. Мы обязаны избавляться от людей, которые выступают против. Или придерживаются какой-то другой формы продвижения, чем то, что мы изучаем. С ними мы и не спорим. Просто очищаем себя от них, и все. И вы должны заботиться об этом. Я не знаю, не вхожу в это, я не сужу. Если только это не раскрылось уже как что-то дикое во время урока. Но все остальное вы должны заботиться о силе группы, об объединении, а тот, кто будет в каком-то виде, пренебрегать, выступать против. Если он пассивен, не способен на большее, не понимает еще и так далее, это нормально. Только чтобы не выступал против. Даури.
Он представляет тут несколько состояний, когда ты получаешь пробуждение свыше. Что должно быть в человеке, чтобы... Я не чувствую, что есть у меня вообще даже это право. Что это за человек? Это что надо вложить для того, чтобы получить это право каждый раз, чтобы получать вот это пробуждение свыше?
Пробуждение свыше. Человек должен почувствовать, что он получает каждое мгновение. Неважно, в каком состоянии он находится и к какому состоянию он продвигается. Это может быть отход назад, это может быть подъем. Но он получает это свыше. И ничего не пробуждается, иначе как благодаря свету, который помогает ему. Поэтому он получает все как то, что нужно, необходимо в пути. Мы не должны производить расчеты суда на то, что мы получаем. Мы должны только производить расчет и суд на то, как мы реагируем. В этом наша работа. А почему Творец дает такое состояние или такое состояние? Это не мое дело. Я не знаю. Это зависит от всего этого интегрального общего клима-алхут бесконечности. И это зависит от тысячи, какие там тысячи, это миллиарды частностей. И я вообще не понимаю, о чем речь. Через какую систему я получаю пробуждение? Как маленький винтик в огромной машине. Я должен производить свое простое, очень ограниченное действие, отменяя себя и соблюдая свою функцию. И тогда постепенно, когда я буду делать, производить всякий раз такие действия, когда я меняю себя перед машиной, даю ей все, что возможно, то есть речь идет о группе, меняю себя перед ней. Потом я начинаю видеть механизм больше. Это как в нашей работе. Когда я выступаю на какую-нибудь работу, я вначале делаю что-то простое, а потом мне дают более сложную работу, и я узнаю систему лучше, и так мы продвигаемся. Я не произвожу расчеты с тем, что происходит со мной. Человек должен благословлять зло как добро и наоборот. И заботиться только о правильной реакции.
Кен.
Да.
В
продолжение. Ури, Рабаш говорит, что когда человек забыл уже все, получает пробуждение от Творца, и снова в сердце появляется стремление к духовному. Как я, после того, как на самом деле забыл все, то есть а я тут уже 20 лет, как я все-таки могу в себе выявить, что есть какое-то стремление, есть какое-то пробуждение?
Битхила эйзе 15-20 шана аришонот, как уже марта, а там и кабели турарут пратит.
Первое, там ты получаешь какие-то личные такие пробуждения, пока начинаешь не слышать, что духовное кли – это общее кли. И в духовном нет кли, где я там кли. Это как какая-то разбитая часть из, да, какого-то кувшина, там кастрюли, горшка. Не может быть кли.
А ты начинаешь понимать, что для того, чтобы почувствовать духовное в этой кастрюле, тебе нужно склеить все части этой кастрюли. Вот и все. И тогда ты начинаешь производить свой расчет, ощущение, надежду, ты начинаешь жить внутри этой кастрюли, насколько ты соединяешь ее части, склеиваешь. Ребята, ну давайте сделаем вместе, это зависит от нас, давайте соберемся в правильную форму. Если ты начинаешь уже так видеть реальность, исправление, будущее, уже ты продвигаешься к получению Тора. Потому что до этого тебе и не нужно. Потому что Тора — это сила, которая предназначена, чтобы выяснить части, организовать их, соединить и наполнить то объединение, которое возникло, эту силу. И тогда ты приходишь к, прежде всего, от Торы, к Торе, которая свет, возвращающий к источнику, а потом к Торе, которая уже является наполнением. Пишет это здесь очень просто и открыто. Да?
Теперь, когда я полностью пока еще желание получать, как посмотреть со стороны, как можно отделить желание получать злое начало и стремление к духовному, выделить вот это и на этом сосредоточиться.
Ты не можешь отрезать, ты не можешь ничего сделать, ты не хозяин действия, ты должен только отменять себя относительно действий света.
Кен.
Да.
Ну, Майер.
Ну, быстрее.
Иногда пробуждаюсь я от своей десятки, а иногда не удается пробудиться от них, а вот от вас. Правильно ли работать и так, и так?
Одно не отменяет другое. То, что вы слышите от меня, вы должны выражать внутри десятки. Нет такого, что без десятки. И нет такого, что ты не слышишь то, что я говорю. Так а в чем же ты тогда работаешь? Согласно своему требованию? Согласно тому, что тебе захотелось? Если мы все находимся здесь, не стоит так делать, потому что ты тем самым проигрываешь общее воздействие. Ты работаешь из своих килим. То есть то, что возникло, то, что раскрылось в твоих килим, то, что тебе плохо, это ты хочешь сейчас организовать.
Так что ж таки да.
А что да, получать хисарон от высшего. Как мы учим, согласно лестнице, согласно Хапу и Гальгальтинаем. Все соединение начинается от того, что мы соединяемся с Ахапом Высшего. От того, что находимся в нем, Гальгальтинаем, в тех килим, которые могут отменить себя. Ясно?
А что, не надо прийти от своего хисарона? Тут как получается такое двойное действие, то есть выйти из своего хисарона к общему хисарону?
О каком хисароне ты говоришь?
Любое состояние, которое приходит, есть же общее состояние, общий хисарон, и есть личный хисарон каждого из нас.
Ну и?
Какое действие? Прежде всего, я должен подняться.
Прежде всего, ты должен подняться над своим хисароном, то есть не принимать его в расчет вообще, а стараться со всей своей способностью пролепиться к общему хисарону. Да.
Рав, вы сказали, что правильная реакция – это отмена. Вы можете немножко раскрыть, что это за отмена такая?
Отмена в разуме и в сердце. Когда я хочу, чтобы мое сердце не служило хисарону, который в нем, а служило бы хисарону группы. А разум был бы наполнен разными мыслями и планами, чтобы быть полезным группе. Да.
Рав, если вы можете, пожалуйста, мне не удалось вообще сегодня ничего понять. Ничего не удалось сложить.
Хорошо? Значит, так у тебя сегодня, так что. Потом, может быть, почитаешь в течение дня и увидишь. Хорошо, что ты заботишься, что ты понимаешь, что не понимаешь, и не воспринял ничего. Нормально? Ладно. Закончили? Перейдем к семинару, да? Хотел спросить что-то? Ну?
Он пишет, что порядок настоящей работы, когда хотят показать свыше, что человек ничто со всем его умом, но чтобы просил у Творца, чтобы тот помог ему.
Ну.
Так мой вопрос, что же тогда исходит тогда вот во внутренней работе вот из этого принципа?
Не понимаю.
Как это вообще накладывается на внутреннюю работу? Человек находится в определенном состоянии, и он в конечном счете должен прийти к просьбе, чтобы просить у Творца, чтобы тот помог ему. Как надо относиться ко тем изменениям, которые происходят в нем, исходя из этого принципа?
Он не просит у Творца, хороший, может быть, вопрос для семинара, когда я получаю какое-то ощущение, какое-то состояние. Как я должен правильно реагировать на него? Так? поговорите. Вперед. Какова правильная реакция на любое состояние, которое я получаю? Ну, конечно, это не просто так возникает, не пустое и не от меня, а благодаря свету, который действует, и своим действием хочет приблизить меня к слиянию, к цели. Как я должен относиться к каждому состоянию? Ну.
Но в первую очередь, чтобы вообще это все такое было, я должен достоиться быть вместе с группой, и тогда благодаря группе вообще вспоминать, что все это исходит от Творца, и с этого начинать.
Да, группа помогает отнести это к Творцу, и по сути дела нейтрализовать направление, которое ощущается у меня, что это состояние кидает меня, а только выяснить отношения, которые я могу развить по отношению к группе в этом состоянии.
Надо не обращать, насколько вообще состояние менялось, не сопротивляться этому, и чисто искусственно, и собственными силами пытаться его поменять, но выяснить, кто мне это послал, в первую очередь, и зачем.
Относительно всего, что раскрывается нам, мы должны устанавливать правильное отношение. Чтобы установить правильное отношение, я должен быть все время под воздействием окружения. Потому что только под воздействием окружения я могу установить правильное отношение. Правильное отношение — это не судить согласно якобы получающим келим, что хорошо мне или плохо, а подниматься выше знания, оправдывать и видеть состояние как помощь, как поддержка, чтобы все больше приближаться к объединению, к слиянию с Творцом через группу.
Да, состояние, оно менее важно, находясь в каком-то либо состоянии. Но важнее это войти в десятку для того, чтобы получить те силы и видеть, что каждое состояние — это все собственные силы, где нет никого, кроме него.
Видеть все только через группу, видеть, как это состояние привносит что-то новое к нашему общему продвижению.
Ну да, потому что каждое состояние, которое мы получаем, надо помнить, от кого это. А цель — больше слияние в группе. Это то, что надо выяснять. И тут всегда есть выбор. Или я со своими мыслями нахожусь в себе, думаю о себе, или больше стараюсь быть в мыслях товарищей. Это первое выяснение, которое необходимо проделать.
Да, это как бы две совершенно разные плоскости. Происходит какое-то событие в том, что я ощущаю сейчас, и решение как раз якобы должно быть совершенно в другой плоскости. Да и не ощущаю связь между этими вещами, если только они не создают эту связь через товарищей.
Если я уже вижу, что состояние, которое я получил, это от света, который хочет меня приблизить к слиянию, то тогда я должен спросить себя, что я должен сейчас сделать для того, чтобы способствовать, чтобы быть в том же направлении. И ответ — искать величие группы, чтобы предпочесть ее желание присоединиться к ней вместо собственного личного хисарона.
Мы говорили до этого, когда раскрывается Ахаб Высшего, прилепиться к нему только благодаря величию, важности, силе, которую мы каждый раз получаем от окружения, у нас есть возможность судить это состояние правильно и получить.
Как мы установим в нашем окружении знания, ощущения, необходимость, готовность к тому, что все, что к нам приходит, это для того, чтобы нас продвигать. Хорошее, плохое в нашем ощущении. Неважно. Как мы будем готовыми все принимать как необходимое на пути и радоваться всему. Ну, действительно, все, что получаем, неважно, как можно больше, ну, скажем так, как можно меньше относиться в соответствии вот с этим ощущением, хорошего или плохого, то есть быть выше этого ощущения. Есть цель, свет несет мне каждый раз различные состояния, и я на фоне них иду и еще больше включаюсь в группу, пока не достигаю состояния, когда я с товарищами, мы строим правильный кли. Как мы можем организовать себя таким вот образом?
Здесь тут важности цели, которая есть в группе, насколько мы готовим себя к каждому состоянию, которое придет, неважно, хорошо это или плохо, готовим себя, чтобы отменить себя в группе, получить ее воздействие, видеть, что каждое состояние идет от силы, нет никого кроме него.
Если цель слияния, то мне важна истинная ложь, а не сладкая и горькая. Это надо так вот относиться к каждому состоянию. Если хотим продвигаться, слиться с ним, то тогда все, что приходит, реакция радость, потому что это нас приближает все больше и больше.
Это важность, это установить между нами уровень игры, с которой мы не сходим. Один из великих поколений, сидящий за этим столом, сказал, что чем тяжелее состояние, снаружи должен играть как будто это. Я думаю, что нужно связать себя в любом случае с группой. Есть состояние, когда ты просто не способен. И ты все-таки приходишь и просишь у товарищей. Нельзя, чтобы было состояние, что человек получает это, слышит, думал бы о себе, отключился бы все. А что бы то ни было, все должно быть в группе.
Увеличивать товарищей в своих глазах, всех товарищей, это может помочь получать от них важность, хорошее настроение. Жизнь, они достаточно важны, и ты не видишь их как великими. Тебе трудно будет что-то от них получить.
И чтобы была привычка и объединение в группе, что все, что приносишь, как выяснение в группу, и просто и мы чувствуем друг друга, и внешние состояния, которые проходят с товарищами, приходят, пытаются поднять настроение через игру у каждого товарища.
Нам нужно обязаться быть поручителями друг за друга, как мы учили вчера в статье, как вот герои, воины, идти вперед навстречу объединения всеми возможными способами, говорится тут об игре, создать такое поддерживающее окружение, чтобы была сила уверенности, все время действовал бы свет, возвращающий к источнику, чтобы действительно была возможность и способность дать силы, где у каждого нет своего стороны сил, чтобы преодолевать эти высшие знания и видеть все состояния как хорошие, полезные, их оправдывать только через объединение, через нами, через свет, который действует в нас. И тогда это устанавливает правильные отношения, а не то, что каждый сидит в своей болоте и каждый раз ждет, когда получит пробуждение свыше.
Да, до того, как ты видишь какое-то пробуждение в разных видах, напоминать друг другу. Иначе человек может действительно просто погрязнуть в своем болоте. И товарищ может подойти, напомнить, спросить или прочесть ему что-то, какой-то знак дать маленький, что это за состояние.
Свет, который действует, если группа не несет себя к объединению, то есть это и не группа, тогда свет действует по способам, как называется? Бито. Когда всем свои сроки. Если же группа соединяется, и представляет собой какой-то кли, какое-то объединение, в мере этого объединения свет уже из состояния уже не бейто, а действует через ахишена, через объединение. То есть мы с объединением или без объединения, то есть вот сосредоточением, фокусировкой света, тогда он действует правильным образом. То есть быстро светит, быстро и исправляет нас. А если нет, то это не происходит. Иначе становится из общего кли. Это становится светом, возвращающим к источнику. И дальше. Каждый раз зависит от типа соединения между нами, как свет будет действовать в нас. И тип соединения между нами зависит от того, как раскрываются решимот, дин, рахамим, разные условия, которые там раскрываются. И мы должны каждый раз думать только об объединении, потому что все наше продвижение со стороны кли — это строить объединение как можно более соответствующее свету. Так вот, если это так, то и с какого действия или с какого состояния мы можем сказать, что мы имеем дело с Торой? Пожалуйста.
Состояние, когда мы раскрываем цель, состояние сознания зла, когда требуется совершать исправление, чем больше мы приближаемся к этому, чем больше мы раскрываем все больше эту толщину желания получать, мы все больше и больше требуем Тору.
Из состояния взаимной ответственности, где каждый видит себя ответственным за всю группу и за весь мир, то есть тем самым преобразует все свои основы, но ни у кого нет таких сил, поэтому вместе делаем. Отсюда приходит просьба получить силы, чтобы держать.
После того, как все вложили все силы, произвели все усилия, приходим в состояние, когда мы видим, что действительно мы нуждаемся в помощи Тора.
Может быть, когда мы поднимаемся над состояниями, где каждый видит это, хорошо ли это или плохо, в его личных килим, и больше уже относится к тому кли, в котором цель раскрывается, отдача выше личных ощущений.
Статья, которая называется «В чем заключается потребность в получении Торы?» Должна быть потребность в Торе, хиссарон.
И этот
хиссарон приходит от того, что мы раскрываем разбиение в связях между нами. Это тоже раскрывает свет, возвращающий к источнику разбитые места, когда мы ощущаем. Действительно, из усилий по объединению ощущаем, насколько между нами есть стены, разделяющие нас, и мы не можем на самом деле соединиться сердцами, ощущаем, что мы обязаны, но не можем. Тогда есть потребность в Торе, чтобы она исправила.
Мы переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.